Глава третья. В 5 часов вечера. Тот, кого не хватает. Отчаяние Наба. Поиски в северном направлении. Островок. Ночь тоски и тревоги. Утренний туман. Наб пускается вплавь. Земля в виду. Переправа через пролив. Инженера Смита, угнездившегося в ячейках предохранительной сетки, смыло волной, когда порвались веревки. Исчезла и его собака Топ. Верный пес сам бросился в море на помощь хозяину. «Вперед!» — крикнул журналист. И все четверо — Гидеон Спилет, Герберт, Пенкроф и Наб, позабыв о голоде и усталости, пустились на поиски своего товарища. Бедняга Наб плакал от ярости и отчаяния при мысли о том, что он потерял самого дорогого ему в мире человека. Не прошло и 2 минут с того мгновения, как Сайрес Смит исчез. Следовательно, спутники его, достигшие Земли, еще могли надеяться, что они успеют спасти инженера. «Искать его надо! Искать!» — восклицал Наб. «Да, Наб», — отвечал Гидеон Спилет, — «мы найдем его! Живым? Живым!» «Умеет он плавать?» — спросил Пенкроф. «Умеет!» — ответил Наб. «К тому же с ним Топ!» Моряк прислушался к реву океана и покачал головой. Инженер исчез у северной части побережья приблизительно на расстоянии в 0,5 мили от того места, куда выбросило остальных. Если ему удалось добраться до ближайшей отмели, значит, пройти им надо было самое большее 0,5 мили. Время близилось к 6 часам вечера. Туман сгустился, и стало совсем темно. Аэронавты, потерпевшие крушение, шли в направлении к северу, по восточному берегу Земли, на которую их выбросило волей случая. Земли, совершенно им неизвестной, о географическом положении которой они не могли строить никаких догадок. Они шли, чувствуя под ногами то песок, то камни. Казалось, что земля тут совсем лишена растительности. Продвигаться вперед было очень трудно. Они шагали в темноте по каким-то буграм, местами попадались глубокие рытвины. Из них поминутно поднимались невидимые во мраке большие птицы и, грузно взмахивая крыльями, разлетались во все стороны. Другие птицы, поменьше, попроворнее, выпархивали целыми стаями и живым облаком проносились над головами путников. Моряку казалось, что это были бакланы и чайки. Он узнавал их по жалобным пронзительным крикам, перекрывавшим грозный рев прибоя. Время от времени путники останавливались, громко кричали, зовя исчезнувшего товарища, и настороженно прислушивались, не послышится ли его голос со стороны океана. Быть может, Сайресу Смиту удалось спастись, и они уже недалеко от того места, где он выбрался на берег. А если сам Смит и не в силах позвать на помощь, то залает его пес, и звонкий лай Топа донесется до них. Но они ничего не слышали, кроме сурового гула океана до шума гальки, перекатываемой волнами. И маленький отряд двигался дальше, исследуя малейшие извилины берега. Минут через 20 все четверо вдруг остановились, дальше идти было некуда. Перед ними набегали на берег высокие волны, разбиваясь о камни. Они оказались на краю остроконечного скалистого мыса, у которого злобно бурлили волны. «На мыс вышли», — сказал моряк. «Назад надо податься. Держитесь правее, подальше от берега». «Но ведь он там!» — воскликнул Наб, указывая на море, где белели во тьме пенистые гребни огромных валов. «Хорошо, давайте кричать, звать его!» Все четверо крикнули разом, но громкий их зов остался без ответа. Они выждали минуту затишья, снова бросили во тьму призыв и снова не услышали отклика. Тогда путники обогнули оконечность мыса и пошли дальше, ступая по песчаной и каменистой почве. Однако Пенкроф заметил, что берег становится круче, поднимается выше, и предположил, что он довольно длинной грядой соединяется с косогором, очертания которого смутно вырисовывались в темноте.